Сегодня хотел бы я Словом Господним поделиться, вместе с вами порассуждать над длинным отрывком Священного Писания, который записан в 7 главе Евангелия от Луки. Это очень знакомый текст. Он называется так: «Исцеление слуги сотника». Я прочитаю эту историю, но я не буду говорить о чуде исцеления. Я хотел бы обратить внимание на очень важный аспект из этой истории, который для меня показался очень драгоценным. Проповедь я свою назвал «Три взгляда на человека». Мы прочитаем историю, а потом я поясню, о чем будет моя проповедь. Евангелие от Луки, 7 глава. Я буду читать со 2 стиха по 9 включительно, по 10. «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делай. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего». Вот в этом длинном отрывке Священного Писания я вижу сотника, на которого обращены три взгляда. Если современным языком говорить, то на человека данного как бы были направлены три кинокамеры, которые снимали его. С трех сторон рассматривалась жизнь сотника. С трех сторон велось постоянное пристальное наблюдение. Я сегодня буду говорить о вот этих трех точках зрения на человека, что каждый человек, живя на земле, он рассматривается всегда с трех сторон. И вот об этих трех точках зрения я буду говорить. Что это за точки зрения? Четвертый стих написано: старейшины говорили: он достоин. Это оценка людей, взгляд людей. Шестой стих. Сотник говорит: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Это оценка самого себя. И девятый стих. Оценка Иисуса Христа: в Израиле не нашел я такой веры. Я буду говорить о том, насколько важны в нашей жизни вот эти три точки зрения. Еще я буду говорить о том, как одна точка зрения влияет на другую. И буду говорить о крайних позициях, о тех проблемах, которые могут возникнуть в результате неправильной нашей реакции на некоторые точки зрения. Давайте мы начнем с самого начала. Четвертый стих. Третий. Сотник, услышав об Иисусе, послал к Иисусу иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Скажу из практики, друзья. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что когда люди оценивают нас положительно, когда люди говорят о нас хорошо, тогда наша самооценка, она очень вырастает. Это нужно быть особенным, это нужно быть сильным человеком, как сотник, это нужно быть человеком большой веры, чтобы, зная мнение о тебе, зная, что люди говорят о тебе, говорят, что это человек большой, это человек достойный уважения, достойный внимания, зная, как его хвалили за то, что он синагогу построил, что он любит народ израильский, сохранил сотник о себе мнение, как о недостойном человеке. Вообще думаю, друзья мои, что это героизм. Когда тебе все говорят хорошо, а ты не просто ради приличия киваешь, и мы говоришь, да я недостоин, а ты сам о себе так думаешь. Вообще это очень сложно. Для того, чтобы добиться такой высоты, друзья мои, для этого нам нужно очень многому поучиться у апостола Павла. Интересно, он говорит, 1 Коринфянам 4 глава 3 стих. «Для меня мало значит, как судите обо мне вы». Кто-то скажет, это может быть гордая позиция. Согласен с вами. Можно с позиции гордости сказать, мне все равно, что ты про меня думаешь. А можно по-другому сказать, как апостол Павел, в смирении, что для меня действительно безразлично, что думают обо мне люди. Продолжение стиха я прочитаю, когда буду говорить за вторую точку зрения. Это то, во что верил апостол Павел. Друзья, мнение людей, оно настолько изменчиво. Мнение людей настолько бывает радикально противоположным, что оно не имеет никаких оснований. Например, 28 глава Деяния апостола. Там повествует об интересной истории, когда попал апостол Павел в кораблекрушение, корабль разбило, и написано, что они высадились все на острове Милит. Были все промокшие, и когда жители острова и иноплеменники оказали им немалое человеколюбие, и они собрались вокруг огня, чтобы погреться, написано, что апостол Павел, он взял хвороста, чтобы подбросить в огонь. И из хвороста вылезла ехидна, это змея, и повисла у него на руке. Но если повисла змея на руке, посчитали, скорее всего, что его змея укусила. А если ехидна кусает, то человек в течение нескольких секунд падает мертвым. И у людей сразу, мгновенно сформировалось мнение. Значит, Бог его спас от смерти, от кораблекрушения, но суд Божий его не оставил жить. Скорее всего, это убийца. Все, народ утвердился в своем мнении. А как вы думаете, апостол Павел знал, что думают о нем эти люди? Я уверен был, что он услышал. Потому что мнение у людей было не у одного человека. И у них не было мобильных телефонов для того, чтобы списаться, или группы в Вайбере, чтобы написать свое мнение, чтобы кто-то присоединился или поставил лайки свои. Я думаю, что они вслух рассуждали. Они говорили громко об этом. Я апостол Павел слышал. Написано, прошло некоторое время. Прошло совсем немного времени. И когда они увидели, что апостол Павел не умирает, написано, они поменяли свое мнение. Сказали, что он Бог. Смотрите, друзья мои, как за час, а может за 30 минут, а может за 5 минут, я не знаю, о каком времени идет речь, как за такое короткое время у людей поменялось мнение с сильно черного на ясно чисто белое. То есть у них не рядом были мнения, а из убийцы они готовы были из него сделать Бога. Послание Галатам, 1 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христом». Сегодня людское мнение, оно формирует зачастую, я посмею сказать это слово, зачастую, неправильную реакцию человека. Почему? Потому что мнение большинства, оно, как правило, оно неправильное, как правило. Написано, не следуй за большинством на зло. То есть, церковь называется малым стадом. Всегда праведники оставались в меньшинстве. И мнение большинства, оно, как правило, я сейчас ни в коем случае не говорю за церковь, я говорю вообще за общество, за людей в мире, в котором мы живем. Мнение большинства, как правило, это мнение неправильное. И вот поэтому апостол Павел очень смело заявил, для меня мало значит, как судите обо мне вы, Или что обо мне думают другие люди? Друзья мои, но действительно ли так, что для нас мало значит, что о нас думают люди? Я скажу из практики, что это не так. Мы очень сильно дорожим мнением людей. Вы слышите такую фразу? Я думаю, что она здесь звучит. У нас она часто звучит. Я не хочу, чтобы о мне подумали вот это, вот это, вот это. Знакома вам фраза, да? Знакома. Ну, а в чем проблема? В чем проблема? Нам очень часто хочется оправдаться. Мы знаем, что у нас начинает плохо думать, и нам хочется себя защитить. Друзья мои, как много беды мы делаем вот этими попытками оправдаться в глазах людей. Как много неприятностей в жизни приносят вот эти попытки стабилизировать людское мнение. Братья мои и сестры, это невозможно совершенно. Если даже вы поставите цель такую, вы не сможете это сделать. Потому что у людей мнение одно. Сегодня вас называют черными людьми, очень грешными и грязными. Завтра скажут, что вы святые, что вы боги. А послезавтра опять все изменится. И опять то же самое будет. Поэтому апостол Павел говорит, для меня мало значит, как судят обо мне люди. Или даже что говорите вы. Почему? Потому что от мнения людей очень часто портится настроение. И стабильность духовная, если привязана к мнению людей, она будет очень изменчива. Люди сказали одно, а у нас настроение упало. Люди сказали другое, у нас настроение поднялось. Так получается, мы должны постоянно друг друга прихваливать, постоянно приукрашивать. А если уж что-то сказали не то, получается совсем-совсем негативная реакция. И вот это взгляд апостола Павла очень учит нас правильному отношению к людскому мнению, которое мы можем услышать на работе, которое мы можем услышать в школе, где бы мы ни находились. Я знаю точно, что наших детей где-то угнетают за внешний вид, где-то угнетают за поведение, где-то какими-то разными словечками обзывают и говорят, а почему ты не такой, как все? И вот мы, как родители, мы обязаны детям прививать вот это чувство стойкости к людскому мнению. Братья и сестры, это наша задача. Если мы сами болезненно реагируем на мнение людей, мы не сможем детей этому научить. Мы должны быть очень смелыми людьми и очень стабильными по отношению к людскому мнению. Как это было у апостола Павла, как это было у сотника. У Пушкина есть очень хорошее выражение. Хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривая глупца. У него есть хорошее стихотворение на эту тему. И вот эта фраза, она мне очень дорога. Хвалу и клевету приемли равнодушно. Но клевету мы еще учимся принимать равнодушно. Братья и сестры, как мы относимся к похвале? Можем ли мы сказать, что и в этом вопросе людское мнение для меня мало значит? Меня Господь этому учит, чтобы относиться и к похвале, и к клевете равнодушно. Это непросто. Следующее, о чем я буду говорить, это мнение человека о самом себе. Я буду говорить о том, как влияет мнение людское. И буду говорить о двух крайностях, которые существуют в отношении самооценки человека. Есть две крайности в самооценке. Это завышенная самооценка и заниженная самооценка. То есть, когда человек о себе думает очень высоко, или человек о себе думает очень низко. Сотник про себя сказал, что я недостоин, Господи, чтобы ты вошел под кров мой. Это была его оценка по отношению к Иисусу Христу. Это была очень точная, очень хорошая самооценка. Братья и сестры, как вы думаете, какая лучше самооценка, завышенная или заниженная? Наверное, напрашивается по логике заниженная. Но не торопитесь с выводами, братья и сестры. Завышенная самооценка, она точно так же опасна, как заниженная самооценка. Кто-то сказал, что баптисты — это люди крайности. Вы знаете, что есть баптисты, которые держатся одной крайности, а есть баптисты, которые держатся другой крайности. И посередине они бывают только, когда переходят из одной крайности в другую. Это к большому сожалению, к большому сожалению. Так вот, боясь высокой самооценки, мы иногда с вами приходим к заниженной самооценке. Я хочу несколько примеров привести. Эти примеры, они очень красноречивы, библейские примеры, они будут говорить об опасности как завышенной самооценки, так и заниженной самооценки. Когда человек очень высоко думает о себе, это человек гордый, это человек надменный, это человек, которого Господь будет смирять, которого Господь будет воспитывать. Помните, Навуходоносор ходит по Вавилону и говорит: «Не это ли красота и величие царства моего и город, который я построил во славу свою?» Как высоко человек думал о себе. И в этот момент он услышал голос: «Царство твое отошло от тебя». То есть очень просто Бог разговаривает с людьми с завышенной самооценкой. Он город их, он унижает. Но есть другая крайность. Это заниженная самооценка. А знаете, как заниженная самооценка определяется? Заниженная самооценка — это не обязательно человек постоянно депрессивный, угрюмый, удрученный. Нет. Один из признаков заниженной самооценки — это больная реакция на мнение людей. То есть человек очень переживательно смотрит, как подумают о нем люди. Вот народ ждет от него решения, а он говорит: нет, вы скажите, как вы думаете. Например, царь Саул. Вы знаете, рассуждая над этой темой, я пришел к выводу, что заниженной самооценкой могут страдать не только люди без должности. Могут страдать первые лица государства. Это цари, это президенты. Это высокие люди, занимающие большие посты, могут страдать проблемой заниженной самооценки. Что это такое? Давайте мы сейчас с вами посмотрим историю Саула. Первая книга Царств, 15 глава, описывает поступок Саула, за который он был отвержен Богом. Написано, что это был очень скромный человек поначалу. Это был человек, которого короновали на царство, а он скрывался, он был застенчив. Эти качества его украшали. Это Богу очень нравилось. Но этот человек не сумел приобрести свою реальную самооценку. И он остался в зависимости от мнения народа до конца. И когда от него требовалось твердое слово, народ сказал: пощади вот этих овец. А он съежился. И он не смог принять решение, хотя это было первое лицо государства. Это был царь. Ну, он говорит Самуилу: народ попросил оставить овец лучших для жертвоприношения. И царя Агага тоже пощадил. Ну, народ попросил. Можно было спросить: Саул, ты имеешь прямое слово от Господа. Тебе Господь сказал истреби. Вот народ попросил, а ты народу объясни. Ну, почему у тебя не хватило твердости духа? Почему мнение народа для тебя настолько было важно, причем неправильное мнение народа? И вот, когда Самуил с сожалением посмотрел на него и говорит: ты не сможешь дальше управлять царством, потому что ты не можешь волю Божью исполнять. Мнение народа неправильно доминирует в твоей жизни. В тебе нет правильной божественной твердости. Саул остановил его, говорит: ну пойдем со мной, принесем жертву. Самуил говорит: не пойду. Он тогда ухватился за него и говорит: согрешил я. Но пойдем со мной, принесем жертву. Самуил говорит: не пойду. Он тогда разодрал одежду Самуила. И Самуил говорит: ныне царство отошло от тебя. Он говорит: да, я согрешил. Но перед старейшинами почти меня. И здесь, в момент покаяния, у него тоже людское мнение играет решающую роль. Давайте мы возьмем рядом человека с реальной самооценкой. Это был человек, который, я смело скажу, совершал в жизни поступки пострашнее, чем Саул. Это был Давид. Бог Саула отверг за то, что он не убил, а Давида не отверг за то, что он убил. Но проблему Саула легко можно было решить. Саул взял меч и поразил Агага и сказал: вот этих овец истребите, и все, проблема решена. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек не подходит для такой высокой должности, для такого высокого служения. У человека недостаточная самооценка. Он не понимает, какое он место занимает, что он должен слова Божьи претворять в жизнь. А он мнением народа настолько соблазняется и пугается неправильным мнением народа, что не может принять правильного решения. Давид, помните, когда согрешил? Это был тяжкий грех, это было сильное падение в его жизни, о котором Господь сказал ему через пророка Нафана. Давид низко опустил голову и говорит: согрешил. Те же слова, что сказал Саул. Нафан говорит: но Бог снял с тебя вину, и ты не умрешь, ты понесешь наказание. Как поступает Давид? Давид мог бы сказать: Нафан, я принял, я понял, давай помолимся Богу и закроем вопрос. Мог бы так сказать, как Саул. А он поступает иначе. Знаете, что делает Давид? Он пишет 31-й псалом. Псалом покаяния. Он пишет: когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. День и ночь тяготела надо мной рука твоя, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл тебе беззаконие моего. И так далее, и так далее. После этого он пишет 50-й псалом и говорит: возврати мне радость спасения твоего, Духа твоего святого не отними от меня, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Пишет псалом покаяния о своем грехе, зовет начальника хора, то есть современным языком говоря, зовет регента и говорит: держи текст и иди разучивай с хором. Пошел начальник хора, выучил 31-й и 50-й псалом. И в субботу, как положено, все мужчины идут в храм на поклонение Богу. Выстроились, думая, что в первом ряду стоял Давид, и рядом с ним царские сыновья, но не везде выделялись. Стоит любимец Израиля, царь Давид, друг Божий. Рядом с ним стоит гордый, властолюбивый Адония. Рядом стоит хитрый Амнон, сынок. Рядом стоит красавица Авесалом. Рядом стоит с ним маленький, премудрый Соломон. И вот так вот выстроились в ряд сыновья Давида, и хор начинает петь. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. Авесалом толкает Соломона и говорит: знаешь, про кого песня? Соломон говорит: не знаю. Это, говорит, про твою маму. Это про твою маму песня. Как вы думаете, Давид краснел или не краснел? Ему в этот момент было все равно, что думают о нем люди. Он каялся перед Богом. Когда человек кается перед Богом, какая разница, что подумают люди? Какая разница? Здесь важны были отношения его и Бога. Не так поступил Саул. Он в своем покаянии сказал: ты мне лицо сохрани. Я должен хорошо выглядеть, чтобы вы мне плохо не подумали. Это же очень серьезно. А царе же должны думать, как положено. Что же это за царь, если скажут: а он убил Урию, а он его с письмом послал и женой его завладел. Ой, какой царь, ой, какой царь. А Давид говорит: а мне все равно, что думают обо мне люди. Я перед Богом согрешил, я покаялся. И на высоту, на самую большую высоту библейского пера он вынес свое покаяние, чтобы ни годы, ни десятилетия, ни столетия, а тысячелетия читали о покаянии Давида. Вы видите, это человек с реальной самооценкой. У него не была заниженная самооценка, у него не была завышенная самооценка. И Господь говорит: ты являешься другом моим. Несмотря на ошибки, несмотря на падение, у нас с тобой реальный разговор. Ты не держишь лицо, ты не придерживаешься демократии, то есть неправильного мнения народа. Ты человек адекватный, с тобой можно о чем-то говорить. Грехи называешь грехами. Слово мое считаешь словом моим. Принимаешь его правильно, правильно реагируешь. Вот это нормальная самооценка человека. Знаете, как сегодня наши дети страдают от заниженной самооценки? Мы иногда, смиряя самих себя, смиряя наших членов церкви, молодежь и детей, перегибаем палку. И дети наши погружаются, и мы в заниженную самооценку. Знаете, в чем это выражается? Это когда мальчика или девочку в школе спрашивают: а правда, что ты ходишь в церковь? А ребенок краснеет и говорит: это мои родители ходят. Ну ты что же с ними бываешь? Ну да, ну а как я еще маленький, мне оставаться дома одному нельзя, вот и хожу с родителями. И вот как-то стесняется, не может сказать свою позицию. Друзья мои, это не скромность, это заниженная самооценка. Как вы думаете, если бы у Сидраха, Месаха и Авдинага это были юноши, то есть это были подотроки, которых обучали, это не были 25-летние юноши, может быть 15-летние, это была молодежь. Это были совсем юные люди, способные обучаться. Если бы вот эти подростки, они, эти юноши, имели заниженную самооценку, скажите, смогли бы они стать перед царем и провозгласить, что царь, мы твоим богам поклоняться не будем, мы отказываемся от еды царской, от питья царского. Разве человек с заниженной самооценкой такое сможет сделать? Никогда. Но вот в этом-то и проблема, что трудно разглядеть вот эту золотую середину. Мы боимся завышенной оценки и очень правильно делаем, потому что Бог гордым противится. Но заниженная самооценка – это большая проблема. Недавно ко мне подошла одна сестра и плачет, и говорит, она постарше меня. Она говорит: я уже исповедовалась, я уже много-много постов и молитв вознесла. У меня есть порог, от которого я не могу избавиться. Может, сможете мне хоть чем-то помочь? Я спрашиваю, что за порог? Она говорит: я не могу прожить неделю, чтобы не купить себе новые вещи. У меня даже бывает такое, что проходит неделя, денег нету, а я все равно иду, что-то беру. Потом я плачу, я занимаю эти деньги, себя ненавижу за это, но я опять должна что-то новое купить. И потом я все это раздаю, выкидываю, опять плачу, и опять все повторяется. И так много-много лет. Она говорит: я не богатая, но это у меня проблема. Я внимательно ее послушал, побеседовал с ней, долго я с ней беседовал. Я говорю: знаете, какая у вас проблема? У вас проблема заниженной самооценки. Вы стараетесь людям что-то доказать. Вас не устраивает вот эта внешность, которую вам Бог подарил. Вам кажется, что вам чего-то не хватает. Знаете, откуда это берется? Либо вы в родительской семье были угнетаемы, то есть вас унижали, вас много притесняли, с вами не считались. Либо в семье вашей ваш муж игнорирует вас, вы не имеете слова в семье, вы человек удрученный, подавленный. Она говорит: и то, и то. Я с ней беседую, она говорит: вы знаете, мне прямо сейчас становится легче. Прямо сейчас. Я понимаю, что это мне все не надо. Я говорю: а что, что произошло? А мы с ней почитали текст из Писания, где написано: вы куплены дорогою ценой. Вы очень дороги для Господа. Господь трудился индивидуально над каждым из нас. Бог знает лично каждого из нас. Он говорит: «Отдам за тебя народы, так как ты дорог в моих очах и многоценен». Когда человек страдает завышенной самооценкой, его надо смирять. Но когда человек страдает заниженной самооценкой, ему нужно объяснить, какую ценность он имеет в глазах Господа. Знаете, как евреи это делают умело. Мне очень это нравится. Они заботятся о том, чтобы дети их всегда выглядели как принцы. Сегодня нет в мире, я неправильно сказал, сегодня доминирует самооценка заниженная, чем завышенная. И когда ребенок объявляет родителям бунт, когда ребенок пытается попробовать спиртное, может быть, сигареты или наркотики, и родители думают, что это проявление бунта и какой-то гордости, зачастую, друзья мои, зачастую, это заниженная самооценка, и ребенок хочет себе доказать, что он настоящий мужчина, что он что-то может, что он может решать какие-то уже вопросы, что он достаточно смелый и отважный. Это очень часто результат заниженной самооценки. Очень часто. И вот евреи как решают эту проблему? Они ребеночку маленькому одевают глаженые брючки, черненькие, беленькую рубашечку и говорят: «Сынок, ты сын царя царей». Я был в Израиле, я видел, едет подросточек, ему 10 лет, на скутере. Так у вас называется, да, Маркеля Маленький? Едет на скутере, он едет в черных глаженных брюках под стрелку, белая рубашка и кипа на голове. Я гляжу, возле каких-то апартментов играются дети в песочнице. Вы мне верите, играются в черных брюках и в белых рубашках. Такое впечатление, что у них футболок и спортивных штанов нет. Евреи говорят: а царевичи так не ходят. Царевичи, они по-другому выглядят. Чувство достоинства надо сохранить у этих людей. Вот почему сегодня еврей, он пейса отпустит, он наденет кипу, бороду, оденет вот этот вот свой фрак длинный, а им все равно, что думают о нем люди. И это не гордость. Это реальная самооценка. Конечно, у кого-то она переходит в гордость, друзья. Но что завышенная самооценка, что заниженная, она создает проблемы людям. И серьезные проблемы. И вот этот баланс нужно разглядеть. И очень внимательно разглядеть. Ребенок, который доминирует в гордости, его нужно реально, его нужно смирять. А ребенок, который комплексует, его нужно наоборот. Его нужно наоборот поддержать. С ним нужно индивидуально работать, чтобы укрепить этого ребенка. Иначе по жизни он будет сам себе доказывать, что он что-то значит и что-то стоит. И будет это делать на протяжении десятилетий. И так вот в такой вот гонке за имиджем он может так и не выровняться. Сегодня немало проблем возникает из-за этого. Я помню, я страдал, наверное, завышенной самооценкой в своем детстве, в своей юности. И Богу приходилось и надо мной работать. Я это, друзья, это очень хорошо видел. Я помню такой случай, произошел в моей юности. Мне было, наверное, лет 20. А у нас такая традиция в церкви. Молодежь каждое первое воскресенье месяца проповедует, участвует после вечери, после хлебопреломления, занимает место хора и участвует. И вот проповедует молодежь. У нас было человек 10 проповедников, и вот так по очереди проповедовали. Было тематическое собрание, пришла моя очередь проповедовать, и вот так же само, наверное, немножко иначе. Получается, у нас как бы кафедра стояла вот там за братьями. Так братья сидели, а кафедра стояла там дальше. И нужно было и скоро пройти мимо братьев к кафедре. Я помню, я сказал проповедь, и когда назад возвращался, братья стояли все. И я проходил мимо них, и один из опытных проповедников, считали в церкви, наверное, лучший проповедник. Вот когда я проходил, он мою руку поймал на ходу и крепко сжал. Это было доли секунды. Но вы знаете, мне вот это рукопожатие, оно очень дорого обошлось. Очень дорого. Когда я закончил свою проповедь, мне показалось, что проповедь удалась. А когда он мне сжал руку, тогда я сам себе еще очень понравился за ту проповедь, которую я сказал. Я в это время, помню, я начинал читать Евангелие, то есть я по графику читал, и как раз мне по графику выпало Евангелие от Матфея. Друзья мои, я за 3 месяца прочитал Библию, Евангелие до Откровения. И когда я закончил Откровение, мое сознание как молнией пронзило мысль. Перечитав все Евангелие, у тебя не появилось ни одной мысли для проповеди. Вы знаете, мне стало жарко, меня потом прошибло. Я Богу задал вопрос: Господи, что произошло? А в сознании очень четкое рукопожатие. Я помню, как я сам себе понравился, как я наслаждался этим чувством. Я об этом никому не сказал. Нет, сохрани Господь. Но я себе так понравился. Я такую себе вынес оценку в своем сознании. Это я сделал себе. И вот эта неправильная самооценка, она отвернула Господа от меня. Господь сказал: ну, ты себе понравился, а мне не понравился. Поэтому я тебе больше ничего не дам. Вот как неправильная самооценка, она может то ли заниженная, то ли завышенная, она может повлиять на взаимоотношения с Богом. Еще одну историю хочу напомнить. Она записана в книге Чисел, 13 глава, 34 стих. Я прочитаю этот текст. Друзья мои, это очень важный текст. Когда возвратились 12 соглядатаев, 10 из них распускали худую молву, а 2 из них говорили истину. Вы знаете, друзья, здесь тоже связано с самооценкой. И именно самооценка здесь играла большую роль. И вот эти 2 соглядатая, они были с реальной самооценкой, а 10 занижены. Смотрите. Числа, 13 глава, 34 стих. Это говорят 10 соглядатаев. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Проблема, что соглядатаи были саранчой в своих глазах. Когда мы с вами выходим на благовестие, что мы думаем о себе? Если мы плечи сжимаем, съеживаемся и думаем, да куда мне сейчас еще и уста открыть, еще и проповедовать, о чем разговор? Да засмеют, кто-то такой надменный взгляд кинет и скажет: ну, нашелся здесь верующий. А если одеться прилично, то скажут, что ты как бабка ходишь. Или скажут, что из прошлого века. Или еще что-то. И начинается комплекс неполноценности. Сам на себя смотришь, как на саранчу. Но только ты посмотри на себя, как на дитё Божье, на дитё Божье. Посмотри на себя, как на искупленного Бога, как на драгоценного очага Господа. И совершенно по-другому картина будет. А 2 соглядатые говорят: да оставьте вы эти разговоры. Зачем вы это говорите? С нами Бог. У нас же обетование Божье есть, что мы победим. Разве Господь нам не пообещал, что пойдет с нами? Друзья мои, вот так вот очень влияет самооценка человека на его практические поступки, на его жизнь. Мнение людей, оно связано с самооценкой человека. Если у человека низкая самооценка, он будет очень уязвим к мнению людей. Хотите вам еще один пример заниженной самооценки? Сестры, я хоть заранее попрошу прощения, но я думаю, что вы меня поймете. Но это больше, наверное, мужья поймут, что нужно начинать работать с женами. Вдруг узнает жена, что кто-то идет в гости. Весь дом начинает летать с пылесосом. Дети бегом должны разложить вещи по местам. Это ж кто-то идет. Это нужно сейчас все-все-все навести. За 10 минут все вымирает. Все планы, они прекращаются. Нужно быстро-быстро что-то сделать, потому что кто-то приходит. Я когда становлюсь свидетелем такой картины, я говорю обычно такому человеку, говорю, а ты знаешь, что вот так, как у тебя сейчас, так у всех. Но только есть такая проблема строить лицо. Я не говорю о том, что сейчас нужно на все махнуть рукой. Нет, надо быть естественным. И вот эта драгоценная середина быть естественным. Если ты убираешь один раз в неделю, убирай. Убираешь через день, убирай. Убираешь раз в месяц. Как ты живешь по своему ритму, так и живи. Ну, если что-то мешает под ногами, возьми, убери. Но будь естественным, будь нормальным человеком. Не должно мнение людей тебя сражать, влиять на твою жизнь, влиять на твой распорядок дня. Потому что не угодишь всем людям. А разве тебе не все равно, что скажут о тебе люди? Павел говорит, мне все равно, что думаете обо мне вы. Вот это правильная самооценка, друзья. И люди под гнетом заниженной самооценки или завышенной оценки, то есть неправильного отношения к самому себе, неправильного взгляда на самого себя, люди создают себе массу проблем в жизни. Сотник очень правильно относился к оценке людей, к вот этой кинокамере со стороны, потому что у него в голове была правильная кинокамера. То есть правильный взгляд на самого себя был. Он перед Богом видел свое положение правильно. И такой человек, только такой человек, может претендовать на правильную оценку со стороны Бога. Написано, и в Израиле не нашел я такой веры. Есть такой интересный текст, Римлянам 12:3. Я его прочитаю. Вот интересно написано. По данной мне благодати говорю всякому из вас. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры. Друзья, не написано, что не думайте о себе вообще. Если мы вообще не будем думать о себе, это будет заниженная самооценка. Но думать нужно о том, что мы дети Божьи, что мы куплены дорогою ценой, что нас Господь возлюбил, что приготовил для нас вечность, вот что нужно. То есть, как должно нужно думать о себе. А если ничего не будешь думать, будешь везде краснеть. Будешь везде сраженным мнением людей. И ты не сможешь услышать оценку правильного Господа. Почему? Потому что человек с завышенной самооценкой и с заниженной самооценкой не может исполнить волю Божию. Он очень будет легко раним мнением людей. И мнение людей, оно будет на него влиять. Неправильное мнение людей. Если человек гордый, он тогда будет отвергать мнение людей. Человек с заниженной самооценкой будет только реагировать на мнение людей. И он будет ведомый, даже если он является первым лицом государства. Очень важно, друзья мои, воспитывая себя, воспитывая своих детей, молодежь, воспитывать их в правильной, реальной самооценке. Ведь всякие проблемы, которые проявляются в характере человека, они свидетельствуют о какой-то крайней позиции, но ее нужно правильно разглядеть. И если мы правильно разглядели эту позицию, то есть если у человека заниженная самооценка, а мы его будем смирять, мы сделаем больше беды. И наоборот, вот здесь вот нужно правильно поставить диагноз и правильно работать. На нас, братья и сестры, на нашу жизнь смотрят три видеокамеры, три точки зрения. И вот эти три точки зрения, они между собой настолько связаны, и они настолько важны. Первое, на нас смотрят люди. Второе, мы сами себе должны давать оценку. И третье, на нас смотрит Бог. И очень хорошо, когда мы видим себя так, как видит нас Бог. Это будет самая правильная оценка. Вот тогда только можно приобрести благоволение перед Господом. Написано, всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Очень важно вам, друзья, сохранить перед Богом скромное лицо, которым мы поклоняемся Богу. В смирении, в покорности Богу, в покорности заповедями, Слову Божьему. Невзирая на мнение вот этих вот людей, которые нас окружают, которые меняют мнение от убийцы до Бога. Они могут в течение часа назвать тебя и так, и так. Но для того, чтобы сохранить вот эту твердую позицию, друзья, мы должны помнить о вот этих трех точках зрения, что они между собой очень и очень взаимосвязаны. И мнение Господа, оно будет зависеть от того, насколько мы правильно относимся к самим себе. А наше правильное отношение к самому себе поможет нам исполнить волю Божию. У нас будет для этого смелость и не будет дерзости. Потому что и одно плохо, и другое плохо. И тогда мнение людей, оно не будет для нас таким, который будет ранить нас. И я очень хотел бы помолиться, друзья, чтобы сегодня в этом грешном, в этом развращенном мире мы с вами сохранили высоко христианскую честь, но чтобы мы с вами были не гордыми людьми, а детьми Божьими, которым Господь подарил правильный взгляд на самого себя. И не завышенный, и не заниженный. И вот этой золотой середины надо держаться, а в этом нам сможет помочь только наш Бог. Давайте помолимся об этом. Аминь.